Рита, Радио Свобода. Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портник. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Социологические опросы в последнее время регистрируют, что рейтинг украинской партии власти, партии регионов и лично президента Виктора Януковича снижается прежде всего в восточных и в юго-восточных областях страны. Можно сказать, что даже в центре, по целому ряду данных, авторитет регионала выше, чем в традиционном регионе их поддержки. И поэтому возникает вопрос. Осенью парламентские выборы. В принципе, власть должна поддерживать какой-то диалог со своим электоратом. Никаких особо новых альтернативных политических сил вместе с тем на востоке, юго-востоке Украины не заметно. За кого же все-таки будут голосовать восточные регионы? И, в принципе, кого они готовы поддерживать в сложившейся политической ситуации? У Запада и Центра есть альтернатива, есть оппозиционные партии. На востоке их как бы и не существует. Могут ли они перейти через Днепр, образно говоря, совершенно непонятно. Вот об этом и о том, как пресса на востоке Украины реагирует на эту новую ситуацию, мы поговорим сегодня в Киевском бюро «Радио Свобода». Рядом со мной главный редактор интернет-издания «Украинская правда» Вахтанг Кипиани. Здравствуйте, Вахтанг.
Здравствуйте.
А в Харькове с нами публицист Денис Азаров. Здравствуйте, Денис.
Здравствуйте.
Ну и вот, Денис, давайте первый вопрос все-таки мы зададим вам. А все-таки вот действительно ли можно говорить о том, что настроения людей меняются?
Это мне вопрос.
Да, это вам.
Да, действительно, есть разочарование, оно очень сильное. И действительно, вы совершенно верно сказали, что, к сожалению, избиратель на Восточной Украине дезориентирован, потому что альтернативы в оппозиционных партиях, партии власти, он не видит. Поэтому я думаю, что скорее всего, избиратель просто проголосует ногами, и на Востоке Украины будет просто очень низкая явка. Конечно, есть вероятность того, что появятся какие-то новые проекты, потому что мне кажется, что на них спрос будет. Если бы появился какой-нибудь, скажем так, центристский проект, который смог бы убедить избирателей на Восточной Украине в том, что он может представить их интересы. Но пока этого не видно, и в ближайшее время даже нет ни людей, нет никого. Абсолютная пустота в этом плане.
Октава, в принципе, да, спасибо, Денис. В принципе, это вина еще и оппозиции украинской, что она, в принципе, не способна туда вообще прийти.
Ну, сначала надо сказать, что Восток неоднороден, и, например, между Сумщиной и Луганщиной есть пропасть или там дистанция огромного размера. Сумщина голосовала за нашу Украину, Харьковщина в значительной мере голосовала за блок Тимошенко. Донецкая область и Луганская – это вотчина регионалов, в которых не больше 3-4% избирателей голосовали за все иные политические силы, включая с нынешней оппозицией. Крым – это регион, в котором сильные позиции регионалов, но при этом там порядка 10%, как правило, набирали чисто русско-ориентированные партии, там, типа русского блока. Поэтому и там достаточно сильные коммунисты. Поэтому говорить о том, за кого проголосует Восток, нужно пытаться приближаться к каждой конкретной области. Но общее правило – регионалы теряют, но пока никто не находит. Одной из причин является то, что вы сказали, что оппозиция не попытается перейти через Днепр и предложить Востоку некую программу, вытащить из небытия или там, из гражданского общества или из властных структур некоторых людей, которые были бы авторитетны, соответственно, в Харькове, Донецке, Луганске, Симферополе и так далее. Пока этого не будет, будет избиратель действительно голосовать ногами. Денис прав.
Денис, ну вот по большому счету, ведь Харьков это всегда был особый такой даже город с точки зрения взаимоотношений между властью и оппозицией. Когда у вас были недавно мэрские выборы, Арсен Аваков, кандидат батьковщины, один из соратников Юлии Тимошенко, объявлял себя даже победителем на этих выборах. До сих пор у многих наблюдателей есть мнение, что регионалы сфальсифицировали итоги выборов, чтобы привести к власти своего кандидата, мэра Кернеса, который воспринимался как такой одиозный представитель партии регионов еще до этих выборов, не поддерживался очень многими сторонниками партии регионов. Значит, в принципе, если есть какая-то авторитетная фигура оппозиционная, она может добиваться успеха даже без возрастания успеха оппозиционных сил.
Виталий, это действительно правильно, но, скажем так, говорить об авторитетности в данном случае фигуры, наверное, не имеет смысла. Почему? Потому что харьковчане голосовали за Арсена Авакова, они голосовали, прежде всего, против Кернеса, вот те люди, которые отдали Авакову свои голоса.
То есть это было протестное голосование?
Абсолютно. Это было абсолютно протестное голосование. Поэтому, то есть, это эти мэрские выборы и мэрские выборы в Харькове, мне кажется, как часть некой тенденции воспринимать нельзя, потому что это было противостояние конкретных совершенно фигур Терноса и Авакова. То есть это не было противостояние, ведь при этом партия регионов, при всем при этом во всех советах набрала устойчивое большое большинство, сформировала очень крупные фракции. Вот. А Бьют имеет в горсовете, в облсовете по 10, по 8 человек депутатов всего-навсего. То есть это на самом деле говорит о том, что партия регионов, все-таки ее позиции очень сильны. И все дело именно личности Кернеса было. Что касается, появится ли фигура, ну, на самом деле избиратель на Востоке очень консервативен. И фигура не может появиться, как чертик из коробочки, за 3 месяца до выборов. Или за 2 месяца. То есть, вот. А сейчас таких фигур просто нет. Арсен Аваков, вы знаете, возбудили уголовное дело, объявили его в розыск. И есть санкция на его арест. Он находится за границей и находится там уже несколько месяцев. Вот, то есть, как бы, поэтому, то есть, сам факт его отсутствия работает, мне кажется, ему в минус.
Ну, это как сказать, если бы он был бы в тюрьме, это вряд ли был бы плюс.
Ну, скажем так, нет, боже, сохрани, нет, конечно, я никому этого не желаю, ни Арсену Борисовичу в том числе. Дело в другом, дело в том, что он уехал гораздо раньше, уехал и практически никак не давал о себе знать. Поэтому местная батьющина оказалась как бы обезглавленной. Это первое. И второе, ну, скажем так, нужно учитывать особенность ментальности харьковчан и вообще жителей Востока. То есть, на самом деле, когда против чиновника возбуждается уголовное дело, но общественность обычно к этому относится спокойно, какой бы чиновник это ни был, даже приветствует это. Вот вы же понимаете, то есть, ну, чувство открытого злорадства и так далее есть. Вот. Вот поэтому, как бы, вот эта ситуация в плюс ему вряд ли сыграет. И я думаю, что, находясь он здесь, вот вполне возможно, и санкция не была бы выписана на его арест, потому что, ну, вот на самом деле, на мой взгляд, потому что вот по той информации, которая есть в прессе, дело действительно спорно, и, по крайней мере, избрать такую меру пресечения, мне кажется, это было бы странно, если бы он находился здесь, в Харькове.
Я напомню, что сегодня в программе «Час пресса» участвует главный редактор интернет-издания «Украинская правда» Вахтанг Кипряни, и в Харькове с нами публицист Денис Азаров. Вахтанг, ну вот видите, в принципе, эта ситуация, которая вот даже в Харькове сложилась, она показывает, что готова власть, она достаточно серьезно, так сказать, реагировать на любые вызовы. Как бы там ни было, да, Аваков был сильной фигурой, его нету. Удается обезвредить всех, кто был бы реальными конкурентами перед выборами. Если так планомерно действовать, то, в принципе, никого не останется там.
Причем это происходит, я согласен, но это происходит не только с оппозицией, но и внутри партии регионов. Я, например, знаю ситуацию в Николаеве, это большой индустриальный город на юге Украины, где нынешний мэр города Владимир Чайка изъявил желание идти в Верховную Раду по одному из городских мажоритарных округов. И тут же губернатор области Николай Круглов его похлопал по плечу и сказал, что вам народ доверил вот, заниматься коммуналкой, дорогой и так далее, вы и тут этим и занимаетесь. И не думайте, мол, а на округ у нас есть молодые, ну, мол, лучшие кандидаты. Таким образом, даже члены партии регионов, лояльные и усилившие в свое время эту команду, они будут вынуждены или уйти в политическое небытие, или же согласиться с логикой партии, которая диктуется из Киева. Это не та партия, в которой есть внутренние дискуссии на уровне региона. Они выполняют команды, получаемые там из Киева. Есть регионы, где у партии регионов проблемы, поскольку у них нет сильного яркого лидера, как, например, в Одессе. Поэтому, например, сказав А, объявив об отставке мэра Одессы, они не могут провести новые выборы, потому что они не знают, кто будет их кандидат. То есть их там слишком много, чтобы победить вчистую. Поэтому партия регионов занимается тем, что зачищает тылы и пугает такими случаями, как харьковский казус с Аваковым, возможных оппонентов. С другой стороны, на Востоке могли бы сыграть не идеологические лидерские проекты а-ля партия Королевская, это называется УСДП, Украинская социал-демократическая, или та же самая партия Сергея Тегибко, которая многими горожанами Востока воспринимается как некая альтернатива, по крайней мере, стилистическая партия регионов. Но поскольку сам Тегибко собирается в парламент в списках регионалов, то, наверное, партия «Сильная Украина» сыграет только роль попутчика, чтобы инфильтровать своих членов в избирательные комиссии. Поэтому на Востоке все под контролем, в Багдаде все спокойно.
Вы согласны, Денис, с этой оценкой?
Ну, я думаю, нет. Почему? Потому что правильно было сказано о том, что действительно имеют место внутренние конфликты на Востоке. И мы знаем конфликт в Запорожье, где недавно 400 регионалов написали заявление о выходе из партии, не согласны с назначением губернатора. Есть проблемы в Донецке. Вот, вы знаете, там, где уже по 3 регионала на один округ претендуют, и будут там конфликты, мне кажется. В Харькове, конечно, все поспокойнее. Вот, но вот мне кажется, что руководство партии региона придется решать прежде всего очень много внутренних проблем и конфликтов, связанных с выдвижением. Тем более, что они, мне кажется, взяли такую странную ошибочную тактику приглашать на мажоритарное округа варягов. То есть в Харькове это будет Писаренко, это будет вроде бы Кузьмук. То есть это будут люди, которые к Харькову, в общем-то, отношения никакого не имеют, но я думаю, что они внесут еще дополнительный какой-то момент вот такого вот внутреннего раздрая в рядах, потому что, ну, вот на самом деле претендентов много, округов не так много, и будет внутренняя борьба. Потому что, вот, например, в Харькове, ну, если говорить объективно, нет оппозиционных кандидатов сейчас, ну, даже если вернется Аваков, даже если уголовное дело каким-то образом, ситуация будет разрулена, ну, он сможет побороться с силами только на одном округе. Округов будет 14 или 15. На этих округов у оппозиции кандидатов объективно нету харьковской. Поэтому мне кажется, что будут проблемы, и будут проблемы исключительно внутри партии регионов, но не снаружи.
Вот это, кстати, интересное очень наблюдение о количестве округов, потому что оно во многом дублирует российскую ситуацию. Мы уже не раз говорили, что в России, допустим, вот есть, ну, три оппозиционные партии формально, да, коммунисты, ЛДПР и Справедливая Россия, да, которые допускаются в Государственную Думу. И на местных выборах, вот когда есть в России единый день выборов, это вот так можно позаимствовать, да, партии региона. У этих партий троих нету количества кандидатов для того, чтобы закрыть все места в региональных парламентах. То есть, условно говоря, даже если бы они все победили, все их кандидаты победили, у «Единой России» все равно сохранилось бы подавляющее большинство мест, потому что это единственная политическая сила, которая способна выдвинуть кандидатов повсюду. Фактически, то есть это вот в чем заключается вот подтасованный выбор. Вот в этом заключается определенная нечестность выборов. Потому что все живое, оно идет к власти. И вот то, что нам Денис сейчас рассказал, это, кстати, очень, по крайней мере, на востоке Украины, это же огромная часть страны, да, половина, если не. Вот, говорит, что эта модель уже фактически воплощена в жизнь.
Я вам не скажу за всю Одессу, я скажу за Киев. В Киеве 12, а по последней информации, возможно, будет 13 избирательных округов. Так вот, сейчас ни одна оппозиционная сила, то есть самые ведущие в украинском обществе политические силы, такие как Батьківщина, Фронт перемен, партия Кличко там, и так далее, они не имеют, каждая из них, по 13 или по 12 кандидатов на киевские округа. Что говорить о глубинке Харьковской области или Донецкой, или Луганской областей. Поэтому проблема в том, что оппозиция не выращивала кадры, а те, которые появлялись, они вовремя переманивались, перекупались, запугивались или пожирались внутривидовой борьбой в самих оппозиционных партиях, в которых нет демократии, и зачастую политик, приходя в некую партию, вынужден прозябать на должности там, депутата райсовета, а потом получив выгодное предложение от региона, уходить туда.
Понятно? То есть там нет социального лифта того самого, да?
Безусловно, да. Оппозиция в этом смысле ничем не лучше партии власти, только то, что она провозглашает более правильные на данный политический момент лозунги. Поэтому на Востоке будет очень смешная ситуация, когда избиратели будут практически или все равно голосовать, или за того, за кого подскажет там медиа, местный губернатор, местная власть, или тот, который будет осуществлять самую эффективную программу социальной поддержки избирателей. Уже сейчас по Востоку, даже по Киеву ходят люди с пакетиками конфет, мажор, риса, шпрот и так далее. Кто-то раздает билеты на дельфинарии и на цирковые представления. То есть борьба за избирателя уже в самом разгаре. И, безусловно, это борьба только за избирателей, которые голосуют за партию власти в ее разных реинкарнациях.
Денис, а вот скажите, сейчас говорят о том, что могут появиться какие-то общественные активисты, что есть какие-то другие люди, да, которые хоть могут попробовать себя по мажоритарным округам. А это как-то ощущается вообще? Эти люди вообще существуют на Востоке, по вашему мнению, или это тоже такая мифология?
Люди есть, да. Это люди, скажем так, это представители бизнеса в основном. Естественно, люди ресурсные, которые могут оплатить свою компанию сами. Вот. Более того, мне кажется, что, ну, и партия регионов будет принимать активно этот способ, и на Востоке, и тем более на Западе Украины, что это люди как бы провластные, будем так их назвать, они будут идти самовыдвиженцами. Вот, то есть и таких людей будет, мне кажется, ну, в Харькове достаточно много. И вот, потому что бренд партии власти изрядно как бы потерял в весе, потуск в глазах избирателя, поэтому очень многие такие знаковые личности, они пойдут самовыдвиженцами и будут сами строить свою кампанию без партии регионов, потом, естественно, в парламенте они войдутся в ее ряды, это совершенно понятно. Вот. И люди, ну, они есть, но их немного, и все равно, мне кажется, это скорее легенда, потому что разрешение на то, чтобы баллотироваться, они все равно будут получать в офисе партии регионов. Потому что иначе, ну, если реально смотреть на вещи, проходной кандидат здесь, по крайней мере, в Харькове, даже не партийный, без благословения партии регионов, естественно, никуда не выдвинется. Ну, такова реальность, это факт.
Все-таки какая разная Украина, да, вот в Киеве, при том, что нет ярких лидеров и партии оппозиционные слабые, но как бы и нет такого внутреннего убеждения, что нужно идти в администрацию там, президента или в администрацию городскую и просить благословения. Как раз в Киеве существует некий круг, их там 5-6 человек общественных активистов, которые пытаются объявить о себе как альтернативе ценностной нынешним оппозиционным силам и пойти в Верховную Раду. Я не уверен, что это будет удачно, но тем не менее никакого внутреннего тремора при своей партии регионов в Киеве нет. И в этом смысле только остается печалиться, что на Востоке за последние 2 года хозяйствования партии регионов не вызрела та сила, которая могла бы сказать: ребят, мы сделали ошибку, так как это сделали люди на Западе и в Киеве, поняв вовремя, что Ющенко и оранжевая команда, они оказались политическими неудачниками. То есть надо уметь делать выводы из своих ошибок. К сожалению, вот на уровне все козлы, извините за такое выражение, парламентское, избиратель Востока уже это для себя решение принял, но сказать, кому он отдаст этот голос, пока ему просто не за кого. А симулякры будут появляться. Вот я уверен, что как раз та же самая партия Натальи Королевской, она может выполнять функцию спойлера для партии регионов в некоторых областях, в частности, в Луганской, в Крыму, в Одессе и так далее.
Ну, опять-таки, тут вопрос в том, что насколько можно согласиться с идеей, что 2 года партия регионов правит на Востоке. Она, допустим, там в Харьковской области правит сколько? Сколько, Денис, в областном совете большинство партий регионов уже нет?
Да, с самого начала основания партии регионов, да, она имеет столько большинство всех советов. Поэтому, ну, как бы,
это не двухлетнее правление.
Безусловно, и мы говорим о времени Януковича, которая, по сути, переформатировала партию под полноценную партию власти. Она все-таки была партия отдельных регионов, но не была партией общеукраинской. Сейчас партия регионов спокойно борется и будет получать мандаты даже в Тернопольской области, на Ровенщине, на Волыне, то есть на Западной Украине, в Волынской области, в Закарпатье. Поэтому сейчас партия регионов успешно перешла с Бруч или Днепр и может выставлять своих кандидатов, не говоря о том, что действительно будут очень многие непартийные или беспартийные кандидаты от регионалов успешно баллотироваться и побеждать, а потом входить в фракцию уже в победившем парламенте.
Нет, но у меня сложилось такое ощущение, что, в общем-то, по большому счету, на Востоке оппозиция тоже не стремится контактировать особо с обществом. По крайней мере, вот в Харькове вот вы чувствуете такое вот рода стремление искать новых людей и новые лица?
Дело в том, что в Харькове, ну, как бы ситуация уникальная. Оппозиция – это Арсен Аваков. Это один человек, который финансирует определенную группу людей. Ну, это как бы факт, это факт общеизвестный. То есть это некая группа активистов, которые устраивают митинги. Это одни и те же лица всегда. Одни и те же фамилии совершенно. То есть это одни и те же инициативные группы, общественные организации. То есть они существуют уже, вот, скажем так, не один год. Вот. И никаких ни новых лиц, ни новых решений, ни новых проектов совершенно не видно. Ну, есть еще у нас, конечно, фронт ЗМИ, но это, скажем так, его возглавляет местную организацию крупный довольно бизнесмен харьковский. С властью он предпочитает по понятным причинам не ссориться тоже. Вот, поэтому говорить там об этом смысла особо не имеет. Блок Личко практически никак себя в Харькове не проявляет. То есть вообще никак. То есть они дали одну пресс-конференцию, объяснив его подписание вот этого договора с Ясенюком на площади. И, собственно говоря, все. То есть как бы... То есть, как таковая оппозиция почему-то в Харькове, вот, она действительно, наверное, не пытается искать ни новых каналов коммуникации, ни выдвигать каких-то новых людей, знаковых, абсолютно ничего. Ну, мне кажется, что тут играет роль все-таки вот отсутствие Авакова, может быть, отсутствие какой-то стратегии, вот такой внятной, продуманной, потому что, ну, и люди это все чувствуют. И обратите внимание, в Харькове даже, к с вынужденным приездом Тимошенко, так это назовем, то есть не было никаких крупных акций протеста и так далее и тому подобное. Все варится в рамках интернет-форумов, социальных сетей и так далее. Ну, это определенный круг людей, и мы тут в Харькове, Харьков город небольшой, мы все знаем друг друга и знаем, кто за кем стоит. Поэтому тут на самом деле все очень так, очень просто и очень уныло в этом плане, увы, к сожалению.
Ну вот видите, это вот еще раз подтверждает, что политика Украины – это продолжение бизнеса, или бизнес – продолжение политики. Вот есть самостоятельный бизнесмен, вот Аваков это, человек с крупным ресурсом, он, по крайней мере, может заниматься политической деятельностью какой-то. Если у человека его бизнес-ресурс зависит от власти настолько, что он просто не хочет даже входить в конфронтацию, может, и имеет какие-то другие взгляды, но потеряет бизнес, он сидит себе тихо, какую бы партию он... Или перебегают из одной партии власти в другую, чтобы защитить бизнес, как уже много раз было.
Но все-таки вот эта ситуация, о которой вы говорите, она имеет региональное измерение. Конечно, например, в Тернополе совсем другая ситуация, и по местным меркам там крупный бизнес, он, например, активно оппозиционен.
Потому что в Тернополе есть свобода.
Не обязательно этот человек может представлять фронт изменений, фронт перемен, или Батьковщину, или партию за Украину, или другие какие-то влиятельные по местным меркам политические силы, там нет унификации. А в Донецкой области, или даже, как мы видим, в Харькове, есть унификация. То есть любой более-менее заметный политический персонаж должен быть или регионалом, или получить благословение в партии регионов. Поэтому пока граждане будут соглашаться с этим порядком вещей, конечно, оппозиция не возникнет. Тем более, что репрессивные меры, они задействуются, а чем ближе к выборам, я думаю, будут задействоваться еще больше.
Ну, а граждане ничего другого и не видят, по большому. Мы же видим, что граждане и не могут увидеть альтернативу. Они видят, что то, что за кого они голосуют, их не устраивает. Дальше ничего нету, пустота.
Ну, в этом смысле должны возникать некие общественные инициативы, которые должны быть против всех, да? Ну, против всех не в смысле не идти на выборы или портить бюллетень, или ставить галочки всем, чтобы таким образом делать выбор бессмысленным. Вот я слышал о том, что там партия, возникла новая партия афганцев под названием «Никто, кроме нас». То есть это вот те афганцы, которые штурмовали парламент, которые вполне успешно на какой-то день напугали властную элиту, они создали свою политическую силу. Будет ли она иметь успех? Думаю, что нет. Но то, что такие силы должны возникать, и они должны выдвигать своих пассионарных лидеров, но это как бы аксиома, и если эти лидеры не появляются, то это вопрос к самим гражданам, способны выжить товарищи на Востоке, потому что так или иначе в Киеве или там на Западной Украине отдельные политические фигуры появляются.
С журналистами Вахтанг Кипиани и Денисом Назаровым мы продолжим дискуссию сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы», которую ведет Виталий Портников, а Михаил Соколов сегодня в 19.07 в программе «Время гостей» беседует с директором Центра исследований постиндустриального общества профессором Владиславом Иноземцевым и заведующим лабораторией бюджетного федерализма Института Гайдара Владимиром Назаровым о том, возможны какие варианты выхода из политического кризиса в России сегодня существуют. Это отклик на дискуссию после восьмых ходорковских чтений.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Организаторы митинга в поддержку Владимира Путина, который пройдет в Москве 4 февраля, одновременно с оппозиционной акцией «За честные выборы», признали, что некоторых бюджетников принуждают прийти на акцию. Однако, по их словам, ответственность за подобные разнарядки несут руководители этих бюджетных организаций. Бывший совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский направил письмо участникам проходящей сегодня в Москве конференции «Российские альтернативы». В нем предприниматель, приговоренный к 13 годам заключения по обвинению в хищении нефти, отмечает, что для демократизации политической системы в России нужно установить публичный контроль над властью, а также выстроить систему взаимных обязательств внутри общества, которая позволит избежать радикализации протестных настроений. В Туле накануне акции протеста «За честные выборы» сотрудники полиции оказывают давление на активистов движения «Левый фронт», сообщил координатор оппозиционной организации Сергей Удальцов. В Египте объявлен траур в связи с гибелью в среду 74 человек в результате беспорядков на стадионе в городе Порт-Саид. После матча между болельщиками двух команд вспыхнула массовая драка. Большинство погибших стали жертвами давки, возникшей на стадионе. В районе затонувшего сегодня утром у берегов Папуа-Новой Гвинеи пассажирского парома удалось спасти более 200 человек. Еще свыше 100 числятся пропавшими без вести. По словам спасателей, шансы найти их живыми сохраняются. На юге Филиппин в ходе армейской операции на острове Хола убиты 15 боевиков, среди них 3 лидера исламистских группировок, связанных с террористической сетью «Аль-Каида». Иностранные войска в Афганистане намерены закончить выполнение боевых задач в этой стране в 2013 году, заявил в среду министр обороны США Леон Панетта. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников, участники нашей программы. Сегодня главный редактор интернет-издания «Историческая правда» Вахтанг Кипиани и публицист Денис Сазаров. Он с нами на связи из Харькова. Напомню, телефоны прямого эфира «Радио Свобода». 8-800-222-12. Это телефон, бесплатный номер для наших российских радиослушателей во всех регионах Российской Федерации. И 490-2905. Это номер в Киеве, по которому могут звонить наши радиослушатели в Украине. А мы продолжим наш диалог. И хотелось бы вот еще что понять. В принципе, а что будет, по большому счету, в ситуации после выборов? Вот, Денис, как считаете? Вот изберется парламент, да? Понятно, что харьковчане, ну вот, по вашей же оценке, да, они, те, кто придет, они изберут тех, кто есть, да, то есть партию регионов. А потом парламент будет неэффективен. Повлияет ли это на дальнейшее снижение авторитета в партии регионов на Харьковщине или нет?
Ну, знаете, честно говоря, мне сложно вот сказать, как еще может сильнее упасть авторитет партии регионов на Харьковщине. Вот. И эффективность парламента... Дело в том, что сейчас эффективность парламента — это вопрос такой. Мне кажется, люди все-таки не связывают работу конкретно этого органа с партией власти, потому что партия власти олицетворяется все-таки президентом прежде всего, кабмином и так далее, вот, скажем так, исполнительная ветви. Ветви власти, будет ли зависеть предпочтение от эффективности парламента? Мне кажется, что не особо. Тем более парламент, я не думаю, что он будет настолько неэффективен, честно говоря.
В самом деле? Надеетесь на счастливое преображение?
Нет, никакого преображения, конечно, не будет. Мне кажется, что, скажем так, в наших украинских реалиях эффективный парламент — это парламент, скажем так, монолитный, со стойким большинством. И мне кажется, что это большинство будет сформировано. Не факт, что это будет большинство, что партия регионов наберет много в партийным спискам, она наберет мажоритариями, плюс, давайте реально смотреть на вещи, имея в руках рычаги исполнительной власти, есть масса способов привлечь на свою сторону, вот скажем так, людей из других политических партий. Мы это наблюдали неоднократно, пока, увы, наша оппозиция не дала ни одного сигнала о том, что в парламент пройдут от них какие-то принципиально другие люди. Люди, которые не будут, скажем так, подвержены давлению, люди, которые не будут так любить наличные и так далее и тому подобное. Поэтому мне кажется, что партия регионов имеет шанс хорошо сыграть и после выборов, и сформирует все-таки большинство.
Вся трагедия или вся интрига в том, как проголосуют избиратели на мажоритарных округах. Потому что партия регионов, списочную часть, которая составляет половину парламента, составит половину, она проигрывает. Сейчас не более четверти избирателей готовы проголосовать за партию регионов, и этот процент снижается. В свою очередь, процент Батьковщины и Фронта перемен вырастает, блок Кличко, Свобода подбираются или уже даже перешли этот 5-процентный порог. Поэтому, в принципе, если говорить о списочной части, то оппозиционеры возьмут относительное большинство. Если говорить о мажоритарных округах, то, по моим оценкам, я не видел пока, поскольку никто не видел, кто будет где выдвигаться, но я думаю, что победит не более 30-40 оппозиционеров из 225, что позволит партии региона сформировать лояльное большинство даже без перекупки людей, прошедших как оппозиционеров. Поэтому ситуации там 2006 года не будет, будет просто прямое формирование органов парламентской власти, спикера, потом там вот доверие новому правительству и так далее. Все это будет делаться в рамках одной политической партии, и, возможно, там для создания иллюзии объединения, то они возьмут себе партию, например, коммунистов опять в коалицию. Ну, она не нужна как коалиция парламентская, но это будет такая визуальная коалиция. Им дадут пару портфелей, и таким образом будет показано, что у нас две партии находятся при власти. Оппозиция будет кричать, шуметь, блокировать вяло, как обычно это делают, парламентскую трибуну, но ничего не произойдет. То есть, но при этом я думаю, что оппозиция будет иметь примерно там 150-170 человек в парламенте.
Скажите, вот Денис и Вахтанг, а что у вас, Денис, а потом вы к вам? Вам не кажется, что ситуация, которую вы описываете, ситуация такой тотальной безысходности?
Ну, как вам сказать? Да нет, безысходности на самом деле нет, потому что, ну, мне так кажется, это мнение вот многих людей о том, что... И, кстати говоря, в России такая есть тенденция, где тоже безысходности. Многие представители, вот, скажем так, ну, назовем так, интеллигенции или креативного класса, говорят о том, что нужно менять не власть одну на другую, а нужно менять власть существующую. Это длительный процесс, это тяжело, это начинается с уровня ЖЭКа и так далее. То есть, ну, нужно менять пространство как-то вокруг себя в первую очередь. Вот, потому что, как подсказывает опыт наш украинский, как ни меняй власть, все равно, чтобы лучше не становится. И замена, ну, скажем так, одного мерзавца на другого ничего не меняет в жизни обычного избирателя. Поэтому, как бы, ну да, все это, конечно, не весело, но на самом деле особо печалиться тоже, мне кажется, поводов нет.
Ну, тут действительно согласен, солидарен с Денисом, что печалиться нет, но ситуация бесперспективна. 50% молодежи готовы выехать при первой попавшейся возможности за границу. То есть люди до 30 лет, они сидят на чемоданах. И если бы Европа подарила Украине такую много давно обещанную возможность ездить по Европе без виз, то, естественно, мы потеряем еще там пару миллионов избирателей и возможных членов этого креативного класса. Мне кажется, что все-таки нужно не опускать руки и пытаться вытянуть из этих выборов, которые будут, максимум. И в этом смысле от городских жителей многое зависит. Мы можем все-таки провести в парламент в таких больших городах, как Харьков, как Киев, как Одесса и так далее, людей, которые будут оппозиционны к нынешней власти. Они могут представлять как политические партии из традиционной оппозиции, так и людей из протестного класса, который просто формируется внизу. Вот в Киеве, например, есть такая ландшафтная инициатива, называется «Сохрани старый Киев». Эти ребята успешно воюют с застройками незаконными, отстаивают зеленые зоны, валяют заборы там, и так далее, и так далее. Я думаю, что такое предложение, если появится избирателю, то жители центра Киева, которые задыхаются без зеленых зон, они могут проголосовать.
В Харькове тоже так было, если вы помните. В Харьковчане тоже выходили, да.
И вот мне удивительно, что никто из этих людей не стал вот Евгенией Чириковой, вот, которая бы, по крайней мере, вышла на первую сцену, я не говорю о ее электоральной, как бы привлекательной, но она, по крайней мере, стала известна как защитница вот этих зеленых зон. Вот в Харькове, к сожалению, такого феномена нет. И это плохо, что само общество не выдвигает из себя лучших, наиболее способных к политической работе. Потому что просто общественная работа действительно изменений в стране не достичь. Нужны изменения в политическом классе, и изменения правил игры и давление на власть изнутри.
Да, Денис, вот у вас же я вот вспомнил, что у вас же была очень похожая ситуация, да? На Химкинский лес.
Да, я хотел сказать, дело в том, что в Харькове действительно перед местными выборами была организация «Зеленый фронт», они активно протестовали против вырубки зеленых насаждений в парке Горького. Это было в то время телеканалы, три харьковских телеканала еще принадлежали Арсену Авакову и вполне успешно вещали. И харьковчане получали информацию в том, как это было выгодно, скажем так, «Зеленому фронту». Более того, Батьковщина, Арсен Аваков, они поступили достаточно умно, они старались от этого движения дистанцироваться. Таким образом, можно сказать, что это, в общем-то, были действительно те самые активисты-общественники, которые могли бы писать какую-то с собой реальную альтернативу. Вот. Но, увы, на местных выборах харьковчане отдали за них то ли 1.5% голосов, то есть никто из них, тех, кто шел по местным округам они, естественно, никуда не попали. То есть вот, скажем так, опять же, вся их деятельность, она сработала в минус конкретно Геннадию Кернесу, но не в плюс им. И никаких новых персонажей и как бы в харьковской политике не появилось, хотя на самом деле эти люди, их фамилии, они были на слуху, действительно на слуху, и они раздавали активные интервью. То есть о них город знал, но город за них не проголосовал. Но это реальность, это факт. То ли это особенности харьковского менталитета. В всяком случае, альтернативу в них не увидели и не увидели людей, которые могут представлять, вот, скажем так, хотя бы часть некого гражданского общества в местных законодательных собраниях. Никого не прошло, ни один человек, увы.
А в Украине, ну, в Киеве, в частности, есть такая инициатива среди журналистов в выдвижении в мажоритарных округах. Одна из наших коллег, Татьяна Черновил, уже объявила о своем баллотировании. Она выбрала округ на самой западной точке Украины, во Львовской области, где она когда-то помогала стать народным депутатом Андрею Шкилю, нынешнему члену парламентской оппозиции от блока Тимошенко. Так вот, она поехала туда, во Львов, хотя она киевлянка, и, к удивлению, Львовский комитет сопротивления диктатуре, который является координатором оппозиционных сил, с радостью поддержал такую фигуру, компромиссную для всех политических сил, и она вот будет согласованным кандидатом от демократических сил в этом конкретном 121-м округе. И в этом смысле, мне кажется, это позитивный пример, когда люди, которые проявляют инициативу, могут получить поддержку как, ну, классических оппозиционных партий, так и вот этого неофициального протестного сообщества, которое, ну, вот в Киеве достаточно широкое, просто оно не имеет своих представителей, кому бы можно было поверить, да? Потому что обычно в Киеве всегда голосовали за оппозиционные среды, но были яркие лидеры. Сейчас ярких лидеров на киевской политике, в киевской политике уже нет. Я думаю, что никто из киевлян не вспомнит, кто возглавляет киевскую организацию там, партии «Батьковщина» или киевскую организацию «Фронта перемен» или киевскую организацию «Блока Кличко». Поэтому в этом смысле запрос на новых людей огромен, и все-таки амбиции, думаю, взыграют, и появится какая-то альтернатива, ну, в Киеве и в больших городах, как минимум.
Послушаем звонок. Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, уважаемые господа. Конечно, погода стоит холодная, но жарко на Украине все равно. Конечно, в Киевской государственной там Думе, Раде, не столько нужны, не имеет в виду Кличко, не столько нужны, конечно, умные головы, как тушки с разрядами боксеров. Потому что, глядя на ту кипящую жизнь до этого, то видел, что нужны борцы и боксеры. А Геннадий Кернес прославился у нас на России, когда мы смотрели ролики, когда Геннадий Кернес комментировал ролик для продвижения бывшего мэра или губернатора, когда он там рассказывал, как ему сидеть, как он его оскорблял, как он что с ним вытворял, когда он был еще никто. Это было очень весело. Сейчас он прославился отношением к Юлии Владимировне, ее содержанию в тюрьме и к тем, кто приходит к этой тюрьме. Мы смотрели недавно фильм о Юлии Владимировне, полностью все подноготную, о ее детях, бабушках, дедушках и так далее. У нас это невозможно в России узнать, кто ты, чего. У нас никто не выходит ни на какие дебаты, потому что нужно выходить с детьми и рассказывать о себе. У нас все тушки обезличены. Но самое страшное, что говорят о Украине, что она не самостоятельная, что она ничто, что вот из Харькова в Киев выехал Абу Сиси, ваш гость, инженер из Палестины, и в Полтаве он пропал. Неизвестно, какие силы, ну, хотя говорят, намекают, какие силы его сняли. Кого-нибудь в Харькове это интересует, что у вас пропадают гости, и что Украина все-таки не самостоятельная страна? Спасибо большое.
Денис, тут целый ворох был вопросов, в том числе и железнодорожного характера.
По поводу пропажи гостей, я, к сожалению, информацию не владею, сказать не могу, что касается...
Да, такой же не доехал до Харькова, знаете, а отряд не заметил потери бойца, оказавшегося потом террористом в результате, да, насколько я помню. Да,
пожалуйста. Что касается мэра Харькова, да, действительно, ну, очень многие люди знают Геннадия Кернеса по этому ролику и Михаила Добкина. Вот, это, конечно, был очень болезненный удар по имиджу, он работает, как мы слышим, до сих пор. Вот, но на самом деле, скажем так, оба этих человека достаточно сильно изменились с тех пор, особенно Михаил Добкин, который, ну, вот, скажем так, вырос, очень сильно вырос в плане как публичной политики, я думаю, ну, имеет возможность его поступления, например, то, как он действует и так далее. На самом деле, при всей нелюбви к Геннадию Кернесу и Михаилу Добкину, это объективная реальность, Михаил Добкин остается лидером общественного мнения в Харькове. Даже пусть с небольшим рейтингом, но, допустим, ставить рядом его и даже, допустим, Арсена Авакова на какой-то округ, ну, если вдруг такое случится, мне кажется, Михаил Добкин победит без вариантов, на самом деле. Вот. Что касается вот мэра и отношения вообще вот города Харькова к мэру, не очень много приходилось раз слышать от них, харьковчан, о том, какой у вас мэр, как же вы там живете. Ну, на самом деле, не все так драматично. Как-то мы живем, город отапливается, дороги убираются и так далее. То есть Геннадий Кернес при всей своей, скажем так, отрицательной харизме, которая имеет место и проявляется, очень часто он очень-очень жесткий, очень эффективный руководитель, и харьковчане это видят, особенно вот, ну, я думаю, последние года два, когда он реально руководил городом, изменения есть, и это очевидно, это признают даже оппоненты. Вот не забывая, впрочем, при этом добавить традиционные вещи о бюджетных деньгах украденных и так далее и тому подобное, но вот мы видим качество дорог, мы видим реконструкцию скверов и так далее и тому подобное. Поэтому все не так однозначно и все не так уж плохо в Харькове, как это кажется, не из Харькова, так скажем.
Интересно, что у вас в Харькове хоть мэр есть, а в Киеве мэр...
В Киеве мэра нет,
в Киеве мэра нет, он два года назад ушел, знаете, ушел там перекусить и не вернулся. Хотя говорят, что позавчера он вернулся таки на один день на свою работу, покрутился и опять исчез. В том-то и проблема, что в Киеве нет мэра, но нет и общественного требования, мол, люди, давайте проведем выборы, потому что мы же должны иметь своего городского начальника, и вот сейчас одна из интриг, когда состоятся выборы городского головы. Если они состоятся до парламентских выборов, это возможно летом, тогда оппозиция получит возможность победить, ну, я надеюсь, на этих выборах и показать свои зубы, показать свои команды и умение работать. Если же эти выборы будут совмещены вместе с парламентскими, то тогда будет совсем другая кампания, и под шумок может победить нынешний, по сути, местоблюститель Александр Попов. Вот. Но при этом, по имеющейся у меня информации, нынешний мэр города, который больше двух лет уже просто Ваньку валяет, который отдыхает в Израиле, в Грузии, который путешествует где-то...
Но он миллиардер, он не бедный человек, он может себе позволить.
Да, он себе может позволить, но при этом он фактически является еще де юре нашим городским головой. Он собирается опять баллотироваться в парламент по одному из киевских округов, что означает, что он пытается обеспечить себе какое-то, ну не скажу, безбедное будущее, а просто беспроблемное в смысле уголовного преследования. Потому что изменение власти и отъем имущества – это... как бы одна альфа и омега сегодняшней власти.
Это ведь тоже, между прочим, то, что произошло в Киеве с мэром, это тоже такой российский ведь вариант. Ведь москвичи не избирают мэра Москвы, а петербуржцы не избирают губернатора Санкт-Петербурга. Это тоже было вот все, когда в зените, так сказать, могущество Владимира Путина фактически была уничтожена возможность избирать руководителей региона, федеративной стране, да, то Москва и Петербург, они попали под эту раздачу. Потому что это совершенно удобно, да, контролировать две столицы. Но сейчас вот в России уже начинаются изменения законодательные, которые приведут, я надеюсь, к тому, что москвичи и петербуржцы получат право на выбор. И в этом будет выгодно отличаться от киевлян.
Так в том-то и дело, что мы всегда кичились, и там еще год назад рассказывали о том, что вот, а у нас выборы есть. Так вот, сейчас ситуация обратная, когда в Киеве нет выборов, и горожане этого, киевляне, граждане Украины, этого не требуют. Это означает, что мы сами отдаем власть исполнительной вертикали команде Януковича.
Николай из Мордовии. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, добрый день, Виталий.
Да, здравствуйте.
И все. Украина, привет от России.
Привет.
Вот меня интересует, как найдено ли это журналиста, которого когда казнили... Георгия Гангадзе. И когда будет освобождена Юлия Тимошенко? Демократия почему забывает про них и должен выступать и митинговать за Юлию Тимошенко, да, ее освобождение. Спасибо.
Спасибо. Видите, вот человек, живя в Мордовии, понимает, Вахтанов, что украинская оппозиция должна первым вопросом ставить освобождение Тимошенко. А люди, которые тут ходят в Киеве с этими оппозиционными мандатами, депутатскими значками, они заняты другими вопросами.
Ну, давайте перед тем, как сказать, что киевляне или граждане Украины виноваты. Виноваты члены партии «Батьковщина». Если не ошибаюсь, по самим реляциям партии, у них 400 тысяч членов партии. Под Печерским судом, где судили Юлию Тимошенко, или под Лукьяновским СИЗО, где она содержалась долгое время, никогда не было единомоментно больше 5 тысяч человек. Поэтому говорить о том, что граждане не поддержали Тимошенко, ее предали в первую очередь ее же однопартийцы. Только членов местных советов «Батьковщина» имеет несколько тысяч. Если бы эти люди, которые в своей карьере политической обязаны именно Тимошенко, пришли под, соответственно, СИЗО или суд, то, конечно, была бы другая ситуация. Этого не было. Поэтому можно сказать, что Тимошенко в ответе за тех, кого приручила. Она выбрала тушек, она выбрала тех людей, которые не принципиальны, которые не имеют политической позиции, и в итоге стала жертвой. При том, что, конечно же, история с ее осуждением, она двоякая, она имеет две стороны. С одной стороны, я не сомневаюсь, что это политическая репрессия, но с другой стороны, безусловно, тот договор с Владимиром Путиным, который она подписала, он крайне неудачен, крайне опасен для украинской экономики, и мы сегодня пожинаем плоды. И то, что Украина потеряла на 25 лет контроль над Севастополем, потеряла возможность вывести оттуда российский флот, это как раз последствия того самого договора с Владимиром Путиным и так далее. Поэтому Тимошенко, при том, что я требую как журналист, как публицист в своих колонках ее освобождения, я понимаю, что нарушение закона имело место быть. И другое дело, что не она единственная должна быть на скамье подсудимых. Например, в Киеве притчей во языцах стали так называемые вышки Бойко. Есть такой министр украинского правительства, министр топлива и энергетики, главный переговорщик сейчас с «Газпромом», Юрий Бойко, он герой Украины, обладатель высшего такого почетного звания в Украине. Так вот, он купил буровую вышку стоимостью на 150 миллионов долларов больше, чем она стоит на самом деле. А покупала фирма, которая зарегистрирована в Риге на бомжа. Одним словом, если бы в Украине торжествовал закон, то рядом с Юлией Тимошенко должен был бы сидеть...
Нет, я думаю, что если в Украине торжествовал закон, то Юрий Бойко бы проходил бы по этому делу, а Юлия Тимошенко была бы на свободе, потому что статей, по которым ее обвиняют, в цивилизованном праве не существует. Так что есть идея украинского руководства о невыгодности первого прозрачного соглашения в истории российско-украинских соглашений, хотя Украина наконец-то платит за газ столько, сколько газ стоит, а не столько, сколько хочет президент и столько, сколько хотят украинские граждане, а есть уголовное право.
Ну, возможно, это и так, но санкции, которые Россия может выдвинуть и выдвинет наверняка к Украине по поводу неотбора, да, не закачки определенных объемов газа, это то, что может разрушить украинскую экономику.
Ну, значит, будет другая экономика. Украинская экономика металлургии и химии просто должна уйти со сцены этой страны, может быть, так?
Да, но
это же,
это чревато социально-экономические последствия.
Да, но это тоже социально-экономические последствия приводят к тому, что граждане начинают выдвигать из своих рядов новых людей в Ахтанге. Это же все положительные процессы. Нет. То есть то, что многие считают отрицательным процессом, я, оказывается, понимаю, как положительное.
Нет, конечно, излечение через боль – это правильно.
Да, к сожалению. Я не хотел сказать, что это хорошо, но это, тем не менее, позитивные процессы, потому что и цена та же, и люди начинают понимать, что происходит. И заводы начинают работать под реальной стоимостью.
И экономить электроэнергию начинают, наконец-то.
Галина Георгиевна из Киева. Здравствуйте, Галина Георгиевна.
Да. Добрый день.
Да, говорите.
Я хочу сказать, что регионы одержат победу в Киеве не потому, что там они какие-то, и кто-то за них будет голосовать, а потому что они сюда эшелонами везут людей из Донбасса. Постоянно во всех стычках, в магазинах, в транспорте находится женщина или мужчина, который откровенно говорит: «А ну прекратите разговоры, потому что я позвоню куда следует, или в другом варианте, потому что никто вас не хочет слушать». Закрывает всем рот, если начинается нелицеприятный и конкретный разговор о теме, о политике, о конкретных делах, о жизни. Потом, вот эти огромные дома по 30 этажей, которые строятся возле пущи, там, где был польский городок и жил, и стояли домишки на 50, 40, 70 человек, теперь огромные, ну, по 30 этажей развернутой книжкой стоят, строятся дома. Для чего? Что в Киеве мало строят? Вот это то, что Азаров рассказывал, что он поднял строительство. Ни фабрики, ни заводы, ни что-то еще, а именно вот такие дома для того, чтобы переселять сюда Донецкую.
Да, понятно. Видите, такая идея великого переселения. Денис, слушайте, а в Харьков никого не переселяют?
Ну, вы знаете, если бы все было так, в Харькове, наверное, уже никого не осталось, я подозреваю. А, ну, люди ходят по улицам, вроде бы, я так смотрю, что никто в Киев не уехал за Януковича агитировать пока, по крайней мере. Хотя, на самом деле,
Ну, может быть, просто уезжает не от вас, а из Донецка? Может, она просто в Донецке уже? Может быть, в Донецке никто не ходит по улицам больше? Мы что-то пропустили.
Я думаю, что наша слушательница немножко преувеличивает опасность, в кавычках, переселения народов из Донецка. Но это, наверное, уже последствия известного в Украине анекдота, что в Донецке люди боятся выходить на улицу за хлебом, потому что их хватают и отправляют руководить другими областями.
Я хотел бы сказать, что все-таки в Донецкой и Луганской областях сейчас рейтинг партии регионов ниже, чем во многих тех областях, поэтому, где люди традиционно раньше голосовали за оппозицию.
Поэтому не надо сваливать вину за плохое положение дел на регионалов, на людей из Донецка, поэтому мы сами виноваты в Киеве, что у нас нет нормальной власти, мы сами виноваты, что у нас нет нормальных кандидатов, которые могли бы победить на мажоритарных округах, а их всего в Киеве 13. Поэтому нужно искать проблему в себе, а не в Донецке, и тем более не в мифических переселенцах оттуда.
Денис, скажите, а харьковские журналисты в депутаты не собираются? Нету такого ощущения? Кто-то из ваших коллег готов куда-то пойти, как госпожа Черновил?
Нет, у нас даже и мыслей таких ни у кого нету. У нас тут все на самом деле достаточно расписано, жестко.
У вас все под контролем.
Да.
Да, абсолютно под контролем. Поэтому тут, я думаю, в Харькове невозможно такие вот какие-то такие выходы. Ну, может, появятся какие-то энтузиасты, но я, честно говоря, не думаю.
Я хотел бы просто напомнить слушателям, это уже в конце нашей программы можно, так сказать, такой исторический экскурс, что в перестройку народными депутатами Советского Союза от Харькова были поэты Виталий Коротич и Евгений Евтушенко. И вот научно-техническая интеллигенция Харькова была той базой, на которую могли эти люди, которые назывались прорабами перестройки, опираться и избираться там, где они были уверены в успехе, потому что, на самом деле, даже в Москве или там в Петербурге не было такой вот уверенности, что можно будет пройти. Там все было, в основном, кстати говоря, под контролем, там все было расписано, и борьба в Москве там за депутатский мандат, это была такая серьезная история. А вот в Харькове можно было вот опереться на этих людей, в других городах, где сегодня как все находится, вот как сказал нам наш собеседник, все находится под контролем партии власти. Это такое общественное изменение, о котором стоит задуматься, что за 20 лет произошло. Не успеете это прокомментировать как-то? Два слова.
Вспомним, что в том же Луганске, где сейчас 99% за партию регионов, избирался в мажоритарном округе Юрий Щекочихин, журналист литературной газеты. И это говорит о том, что люди, готовые голосовать за изменения, там были и должны быть сейчас.
Напомню, что участниками нашей программы были главный редактор интернет-издания «Историческая правда» Вахтанг Кипиани, публицист Денис Азаров, провел эту программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко, а сейчас «Поверх барьером» с Дмитрием Волчиком. Мария Рыбакова рассказывает о романе «Гнедич», «Дитя второй культуры», о сборнике стихов Василия Филиппова и другие темы сразу же после выпуска новостей на Радио Свобода. Я прощаюсь с вами, до новых встреч, господа.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Урал вагон гламур. Что на самом деле происходит в Нижнем Тагиле?
Комментарии экспертов.
Эксперты о сюрпризах предвыборной кампании в Соединенных Штатах Америки.
В блогах Свободы.
Журналист Михаил Шевелев. Из чего сделан Путин?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.